Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: рублем по баррелю. Министерство финансов России через Центральный банк с 7 февраля начало регулярные покупки валюты на валютном рынке в рамках так называемого временного бюджетного правила. Оно предполагает, что пока цены на российскую нефть превышают 40 долларов за баррель, то есть уровень, заложенный в текущий госбюджет, получаемые казной дополнительные нефтегазовые доходы пойдут на покупку валюты, а не на финансирование новых расходов. И наоборот, если вдруг цены на нефть упадут ниже 40 долларов за баррель, Минфин намерен уже продавать в соответствующих объемах валюту на российском рынке. Но как эти операции могут отразиться в итоге на обменном курсе рубля в ближайшие месяцы? Об этом мы поговорим сегодня с экономистом Игорем Николаевым из компании ФБК. Цены очевидные и вероятные. Каким образом начатые с 7 февраля ежедневные покупки валюты Центральным банком России для Министерства финансов могут повлиять на текущую инфляцию в стране, которая замедлилась теперь почти до исторических минимумов? Ведь, с одной стороны, покупка валюты ведет к ослаблению рубля. С другой стороны, если этими дополнительными доходами казны потом покрывать ее дефицит, как и предполагается, то эту валюту нужно будет сначала обратить в рубли, что также связано с определенными инфляционными рисками. Их мы и обсудим с экспертами в Москве. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Финансовые власти подчеркивают, что стремятся минимизировать влияние новых своих операций на валютный рынок. И действительно, заявленные Министерством финансов объемы выкупа валюты в первый месяц действия нового правила на 6,3 миллиарда рублей в день в период до 6 марта невелики. Это примерно 3-4% объема ежедневных валютных торгов на московской бирже. Тем не менее, многие экспертные прогнозы предполагают в итоге снижение курса рубля в течение года на 5-10%, тогда как другие, наоборот, его как минимум сохранение примерно на текущих уровнях. При условии, конечно, если не случится неких новых внешних шоков, вроде резкого падения цен на нефть или каких-то геополитических. Наш собеседник в Москве, директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Какие из этих прогнозов вам, в принципе, ближе?
Мне ближе тот прогноз, что курс рубля снизится на 5-10%. Я считаю, что на 10% не менее он снизится по нескольким причинам. Ну, во-первых, такое снижение, оно фактически заложено в том законе о федеральном бюджете, который сейчас действует на 2017 год. Среднегодовой курс в этом бюджете 67 рублей за доллар. А это важная характеристика бюджета, важный параметр с точки зрения того, будет ли выполнен бюджет по доходам. И действительно, чтобы выполнить бюджет без рисков, необходим более низкий курс рубля, да, в районе 67-67,5 рублей за доллар.
Есть, впрочем, и другие факторы, которые позволяют прогнозировать ослабление рубля, продолжает Игорь Николаев.
Все-таки не будем забывать, что у нас президентские выборы в следующем году. Может быть, и не хотелось бы, чтобы он ослабел, но выполнение бюджета здесь имеет очень важное значение. Для этого в значительной степени это все и делается. Я имею в виду заявление о возможном ослаблении рубля и, соответственно, реализация инициативы Минфина о покупке Банком России валюты. Так что прогноз, да, ждет ослабления на 10%.
Главная идея временного бюджетного правила, напомним, финансировать дефицит госбюджета именно этими дополнительными доходами от продажи нефти, если она стоит более 40 долларов за баррель, а не тратить, как до сих пор, резервные фонды. Однако и собственные расчеты Минфина, опубликованные в конце января, фактически предполагают девальвацию рубля примерно на 10% к нынешним уровням. Более того, в уже принятом законе о госбюджете на следующие два года заложен средний курс российского российской валюты к доллару примерно в 69,71 рубль соответственно, то есть уже на 13-16% ниже нынешнего.
Ну, я думаю, Минфин будет все-таки ориентироваться в этом-то году точно на 67,5 рублей за доллар и будет реализовывать эту инициативу для того, чтобы сохранить резервы, потому что когда мы идем на президентские выборы и гордо заявляем, что резервы сохранили, а сохранили благодаря тому, что вот это ввели временное правило, то, собственно говоря, это можно записать в актив. Минфину это точно. Так что резервы сохранены, бюджет выполнен. Ну да, курс чуть ниже, но, в общем, он такой, который сильно не шокирует. Он сейчас уже избирателей. Поэтому такие параметры и будут соблюдаться.
Еще в начале 2015 года Банк России отмечал, что девальвация рубля на каждые 10% приводит к дополнительному росту инфляции в стране на 1-1,2% пункта. Примерно такие же расчеты приводят многие независимые эксперты и сегодня. Если исходить из снижения курса рубля на 10% в этом году, то речь фактически идет сразу о трети целевой для Центрального банка инфляции в 4% в год. Стало быть, в этом случае она становится нереальной.
Нет, я считаю, что действительно вот достижение этой цели в 4% по инфляции за 2017 год – это нереальная задача. Но я понимаю, почему, несмотря на риторику, и Минфин, и, похоже, Банк России достаточно спокойно относятся к тому, что если из-за того, что вот Минфин, Банк России выходит на валютный рынок, инфляция и ускорится, но ускорится незначительно, пускай будет 5% в конечном итоге или 5,5% инфляции за 2017 год, их это сильно не беспокоит. И не без оснований. Действительно, для населения в целом, ну, многие-то вообще не верят и этим-то цифрам, но 4 или 5-5,5% не имеет значения. Ну, а то, что 4% как цель по инфляции на 2017 год становится малодостижимой, я считаю, вообще нереальной, я думаю, мы в этом скоро убедимся.
Еще осенью 2014 года Банк России отказался от политики таргетирования обменного курса рубля в пользу таргетирования инфляции уже при плавающем курсе. Нынешнее временное бюджетное правило, по сути, возвращает таргетирование курса рубля. Только раньше оно осуществлялось через валютный коридор, а теперь через покупку или продажу валюты в зависимости от цены нефти. Получается, вроде от чего отказались, к тому же и возвращаемся, пусть и по другой схеме.
Я думаю, что все-таки нет, таргетированию курса рубля мы не возвращаемся. Все-таки инфляция, даже если она не будет 4%, для банка является основной целью, но банк решает достижение и других целей. И скорее не курс, а вот эти вот цели, дополнительные деньги для выполнения бюджета, для того, чтобы сохранить резервный фонд, вот это является целями. То есть вот доходы бюджета и сохранение резервного фонда. Вот цель, вот тот самый таргет, к чему стремится сейчас Минфин, ну и фактически Банк России здесь оказывает помощь. Курс рубля здесь все-таки вторичен для Банка России.
Цены на нефть были и остаются определяющим фактором для курса образования рубля. Однако временное бюджетное правило, как уже успели заявить некоторые представители правительства, якобы позволит снизить зависимость курса рубля от текущих колебаний нефтяных цен. В какой степени вы готовы согласиться с такими утверждениями?
Нет, я не готов с этим согласиться, потому что встает вопрос. Если временное бюджетное правило позволит якобы снизить зависимость курса рубля от текущих колебаний нефтяных цен, то почему постоянное бюджетное правило не позволило снизить эту зависимость рубля? Ну, а по факту это было именно так. Как только цены заметно снизились, несмотря на все бюджетные правила, какие бы они постоянными ни были, курс рубля тоже рухнул. Пока экономика остается сырьевой, а она такой остается, пока именно этот сектор у нас является главным и с точки зрения бюджетного наполнения, и вообще с точки зрения определения перспектив экономического развития страны и определения состояния этого экономического развития, у нас бюджетные правила не являются тем инструментом, с помощью которого можно реально снизить зависимость курса рубля текущих колебаний нефтяных цен.
Общий спрос на валюту в стране сегодня невелик. И у населения резко упали доходы, и импорт растет очень постепенно, да и платежи по внешним долгам компаний давно реструктурированы, потому теперь гораздо более умеренные по сравнению с тем, что было еще 1,5-2 года назад. На ваш взгляд, именно этот фактор сколь значимо может оказаться для курса образования рубля в 2017 году?
Этот фактор есть. Действительно, когда, в общем, не на что покупать ту же валюту, то, естественно, валюта в цене расти не будет. Не будет того самого спроса на валюту, который бы толкал цену на валюту вверх, а, соответственно, ослаблял бы рубль. Но это у большинства нет этих денег. Но есть люди, есть слой населения, у которых есть эти рубли. И, собственно говоря, то самое меньшинство, оно определяет динамику накопления рублевой массы у населения. И если посмотреть, сколько накоплено уже в рублях валюты, и посмотреть на динамику, как она копилась, то, допустим, с октября 2015 года по октябрь 2016 года в рублях, это прежде всего депозиты, естественно, население накопило 2,5 триллиона рублей, около того. И общие рублевые накопления сейчас измеряются в 17,5 примерно триллионов рублей. То есть реальные доходы населения падали, розничная торговля падала, потому что потребительская активность была низкая, но одновременно рублевые накопления росли.
Но росли-то они прежде всего за счет владельцев наиболее крупных вкладов.
Понятно, что они росли у меньшинства населения, у меньшинства держателей вкладов. И это, кстати, подтверждает статистика агентства по страхованию вкладов, по которой наиболее быстрыми темпами росли как раз крупные вклады от миллиона до 5 миллионов рублей. Поэтому, с точки зрения влияния на курсы образования, вот если, пока теоретически, но на самом деле такое может быть и практически, если цены на нефть заметно снизятся, если начнется то, что, ну пускай не в 2014 году, но примерно то же самое, немного запаникуют, то вот те самые накопленные деньги, они ведь выйдут в первую очередь на валютный рынок.
Если вспомнить последнюю по времени статистику агентства по страхованию вкладов, а именно за третий квартал прошлого года, то 43% общей суммы частных вкладов в российских банках приходится на долю вкладов свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, то есть более 23 тысяч долларов в пересчете по текущему курсу. Хотя средний размер частного вклада в целом по банковской системе страны составил при этом всего 164 тысячи рублей. То есть 2800 долларов.
Копили те, у которых деньги есть, и, наверное, они не последние будут рубли спускать на валюту, но, тем не менее, именно они могут серьезно повлиять на курс рубля. Поэтому, несмотря на то, что действительно спрос на валюту в стране небольшой, но потенциально этот спрос может резко возрасти именно потому, что рублевая масса наличная на депозитах у населения в последние месяцы достаточно уверенно росла у того счастливого меньшинства населения. И если оно вдруг загрустит, в том смысле, что станет опять непонятно, что будет происходить с рублем, то, конечно, опять будут покупать валюту. И это уже серьезно скажется на курсе рубля в сторону его ослабления.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Цены в России очевидные и вероятные. Каким образом начатые с 7 февраля ежедневные покупки валюты Центральным банком России для Министерства финансов могут повлиять на текущую инфляцию в стране, которая замедлилась теперь почти до исторических минимумов? Ведь, с одной стороны, покупка валюты, пока цена нефти превышает заложенные в бюджет этого года 40 долларов за баррель, ведет к ослаблению рубля. С другой стороны, если этими дополнительными доходами казны потом покрывать ее дефицит, как и предполагается, то эту валюту нужно будет сначала обратить в рубли, что также связано с определенными рисками, как для курса рубля, так и инфляционными. Об этом мы и поговорим с экспертами в Москве. Итак, в 2016 году годовая инфляция в России замедлилась до 5,4%. Такого не было за всю новейшую историю страны. В январе 2017 она составила 5%. В первую неделю февраля, исходя из только что представленных данных Росстата, уже примерно 4,85%. Такого не было с июля 2012 года. Но все последние месяцы этому замедлению весьма способствовал еще эффект высокой базы предшествующего года, который теперь все больше сходит на нет. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Исчерпание эффекта высокой базы действительно является важным фактором для роста цен в 2017 году. А этот год, наверное, первый год, когда мы не увидим эффекта высокой базы от прошлого быстрого темпа роста цен, вызванного в первую очередь изменением валютного курса. В начале года эффект высокой базы еще отчасти помогал российской инфляции. Она даже снизилась до уровня меньше 5%. Но в дальнейшем этот эффект фактически отсутствует. И замедление инфляции действительно должно будет происходить в основном за счет, скажем так, достаточно слабого восстановления экономики при стабильном курсе.
Ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
В 2017 году эффект базы уже практически не будет чувствоваться. Дело в том, что уже начиная где-то с апреля 2016 года текущий рост цен, то есть рост цен за один месяц, он составляет примерно около 5% в годовом выражении. И сейчас темпы примерно такие же, то есть эффект базы, он практически уже пропадет в феврале, в марте. И дальше он уже вообще не будет чувствоваться.
С 7 февраля Центральный банк России начал регулярные покупки валюты на рынке для Министерства финансов в рамках так называемого временного бюджетного правила. Пока цена российской нефти превышает заложенный в бюджет 2017 года уровень в $40 за баррель, эти дополнительные нефтегазовые доходы казны финансовые власти направляют на покупку валюты, чтобы сберечь средства резервного фонда, изрядно оскудевшего за два последних года. И наоборот, если цена нефти вдруг упадет ниже $40, купленную ранее валюту будут уже продавать на рынке, сглаживая таким образом колебания курса рубля. Объемы начатых валютных интервенций пока скромные. На 6,3 миллиарда рублей в день, то есть 3,4% общего объема валютных торгов на московской бирже. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
Сейчас, насколько я понимаю, ситуация она выглядит таким образом, что есть утвержденный закон о бюджете, и он будет исполняться таким образом, как если бы цена на нефть равнялась $40 за баррель, что, собственно, туда заложено. А эти деньги – это такая, сказать, дополнительная подушка, да, которая приобретается и, в общем-то, складывается. Причем это выглядит очень интересным образом. С одной стороны, бюджет подразумевает расходование средств резервного фонда, а с другой стороны, эти дополнительные деньги, они, скорее всего, так или иначе в резервном фонде окажутся, поэтому здесь будет движение средств в обоих направлениях.
Но сама по себе регулярная покупка валюты на рынке играет скорее в пользу ослабления курса рубля.
В принципе, исходя из объема интервенций, я думаю, что влияние на, скажем, курс рубля будет относительно небольшим. В любом случае, вряд ли, сказать, оно превзойдет 5%, поэтому здесь, наверное, не стоит говорить о каком-то серьезном влиянии этих денег при любом развитии событий. То есть, в принципе, да, когда дойдет дело до продажи, а это будет тогда, когда цена на нефть снизится ниже $40 за баррель, это еще, кстати, нужно подождать. Может быть, эта ситуация довольно не скоро произойдет. Но, в принципе, если эти деньги пойдут в Центральный банк, то, конечно, да, это обеспечит дополнительный приток рублевой ликвидности, что, в общем-то, не очень хорошо с точки зрения достижения цели ЦБ по инфляции.
Но в итоге эти дополнительные нефтегазовые доходы планируется потратить на финансирование дефицита бюджета. Для чего эту валюту нужно будет обратить в рубли? Сделать это можно будет либо за счет продажи Минфином этой валюты Центральному банку, для чего последний напечатает дополнительные рубли, а это проинфляционный фактор, либо за счет прямой продажи на валютном рынке. Второй путь вроде представляется менее вероятным, так как ведет к нежелательному для исполнения госбюджета 2017 года года укреплению рубля.
Если это пойдет в рынок, будет определенное укрепление рубля, ну, возможно, на том же примерно уровне, там, до 5%, но, в принципе, Минфин тогда будет продавать валюту задорого, и укрепление рубля будет происходить с относительно низкого уровня. И здесь вот этот механизм, он выглядит как некий такой стабилизатор. То есть, когда нефть высокая, рубль укрепляется, интервенции немного рубль ослабляют, и наоборот. Если мы представим гипотетическую ситуацию, нефть падает, рубль слабеет, то тогда обратные интервенции будут нам немного рубль укреплять и подталкивать его к тому значению, которое было бы при нефти по $40 за баррель.
Главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Влияние этой части механизма на инфляцию будет абсолютно нейтральным. На самом деле не важно, каким образом происходят транзакции валютные, рублевые между Центральным банком и Минфином. Дело в том, что даже если какая-то эмиссия осуществляется в рамках данного механизма, то все ее последствия потом автоматически стерилизуются при проведении Банком России операций по управлению ликвидностью банковского сектора. Поэтому какого-либо второстепенного, скажем так, влияния на инфляцию в результате валютно-обменных операции между Минфином России и ЦБ, на наш взгляд, не будет прослеживаться.
Алексей Девятов.
Чисто теоретически, конечно, эти интервенции какие-то инфляционные риски несут, что было, кстати, отмечено в последнем пресс-релизе ЦБ по итогам заседания Совета директоров. Но, опять же, с учетом относительно небольшого объема, на практике, я думаю, что эти инфляционные риски минимальны, может быть, они вообще отсутствуют. С точки зрения ликвидности, вот эта сумма, которая была озвучено на февраль 6,3 миллиардов рублей в день, это, в общем-то, копейки, потому что если мы посмотрим там на объемы операций ЦБ по абсорбированию ликвидности, то там сотни миллиардов рублей в день могут проходить, и, соответственно, эта сумма просто теряется на этом фоне. С точки зрения курса рубля, ну, опять же, 5%, ну, это будет означать, что рубль, может быть, будет там не 59 или 60, а там 62-63.
Тем не менее, с учетом действия временного бюджетного правила, цель 4% инфляции в 2017 году, о которой так много говорили финансовые власти в последние месяцы, теперь вам представляется уже менее реальной. Олег Кузьмин.
Нельзя сказать, что цель по инфляции 4% по итогам этого года нереальна. Можно вспомнить предыдущий год, где мы ожидали инфляцию порядка 7%. Центральный банк ожидал инфляцию около 6%. Консенсус на рынке был порядка 8%, а по итогам прошлого года инфляция сложилась на уровне примерно 5,5%. Инфляция вполне может нас удивить и в лучшую сторону в этом году, но пока мы не прогнозируем достижение инфляции 4% настолько быстро. Проведение операций по покупке валюты, на наш взгляд, несколько затрудняет достижение этой цели. В любом случае, для сохранения неизменных прогнозов по инфляции при немного более слабом курсе, складывающемся в результате покупок валюты для Минфин России, Центральному банку придется придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики. То есть, иными словами, можно сказать, что прогнозы по инфляции на этот год из-за покупок валют мы можем не менять, только если Центральный банк будет в меньшей степени снижать ставки, чем предполагалось ранее. Что, собственно, Центральный банк и пообещал на своем последнем заседании в начале февраля.
Алексей Девятов.
У нас многие импортеры закладывают более высокий курс тогда, когда конвертируют импортные цены во внутренние. То есть многие реально используют курс там в районе 70 рублей. Поэтому если рубль не ослабеет до 70 рублей за доллар, я думаю, что в этом коридоре, даже если он будет и 63, может быть 65, я думаю, что здесь все это уже в принципе заложено в импортные цены. Соответственно, я здесь не жду каких-то больших подвижек с точки зрения цен, но максимум, что может произойти, это некоторые ритейлеры не станут снижать цены, как объявляли. Вот, например, недавно IKEA говорила о том, что она собирается снижать цены на часть своего ассортимента из-за укрепления рубля. Ну вот, как максимум, такое не произойдет, если вдруг рубль ослабеет так, как он должен ослабеть, исходя из величины вот этих самых интервенций.
Само по себе резкое, по сравнению с тем, что было еще 1-2 года назад, замедление годовой инфляции в России в последние месяцы способно ли заметно подстегнуть частное потребление в стране в текущей ситуации? Или для этого необходимо столь же заметное ускорение роста доходов, которое пока не очень-то просматривается? Николай Кондрашов, Центр развития.
Да, инфляция сейчас опустилась, но накопленная, то есть год к году. Если говорить про текущую инфляцию, то есть рост цен за один месяц, то этот показатель, он практически не меняется, начиная с апреля прошлого года, то есть уже почти год, и составляет примерно 0,4% в месяц. Соответственно, на текущее потребление влияет именно это, то есть текущая инфляция. И получается, что изменение текущей инфляции, которого, в общем-то, уже нет, оно не может повлиять на спрос в реальном выражении. А что касается доходов, то здесь действительно, скорее всего, будет улучшение динамики на фоне того, что цена нефти сильно поднялась там, с 40-45 до $55 за баррель. И в 2017 году из-за действия этого фактора ВВП вырастет, по нашим оценкам, на 1,5% при нефти $50 за баррель и почти на 2% при цене нефти $55 за баррель. То есть в этом году в экономике будет рост. Этот рост будет сопровождаться повышением зарплат в реальном выражении и инвестиций. И, соответственно, цена нефти будет влиять на спрос, но уже не динамика инфляции. Инфляция уже опустилась, она пришла, можно сказать, в норму и близка к таргету ЦБ.
Олег Кузьмин.
В краткосрочном периоде замедление инфляции будет способствовать повышению внутреннего потребительского спроса. Мы надеемся, что 2017 год станет первым годом, когда прекратит сокращаться розничный спрос, розничный товарооборот в реальном выражении, и в первую очередь этому будет способствовать увеличение реальных заработных плат населения. По нашим оценкам, реальные зарплаты в этом году могут вырасти примерно на 2%, что в первую очередь связано со снижением инфляции. Между тем, в среднесрочном периоде действительно эффект от снижения инфляции именно на потребительский спрос может иметь ограниченный характер. Однако можно надеяться, что стабильное снижение инфляции до 4% в конечном итоге приведет и к снижению уровня неопределенности, и к снижению уровня кредитных ставок в экономике, что должно способствовать расширению инвестиционного спроса.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов и ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».